Здравствуйте, братья и сестры! В эфире православного радиоканала «Воскресенье» программа «Дом с зеленой крышей» и я ее ведущая Ольга Мануйлова. А в гостях у цикла сегодня Юлия Соловьева, учитель словесности, преподаватель православной Иоанна Богословской гимназии села Анискино Московской области. Здравствуйте, Юлия!
Здравствуйте, Ольга! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели!
Юлия, конечно, мы сегодня с вами поговорим о литературе. Каковы современные тенденции? Что сейчас происходит с преподаванием литературы в современной школе, в гимназиях? Есть ли отличия или как-то программа все-таки она одинаковая, образовательная?
Ой, что могу сказать? У меня опыт преподавания не только длительный, но и разнообразный. Я работала и в мегаполисе в Екатеринбурге в свое время, в обычной общеобразовательной школе, и в деревенской школе. Привел Бог поработать, есть такой опыт. И вот сейчас в православной гимназии тружусь. И есть, конечно, свои особенности в том, как видит администрация школы этот процесс, в том, какие установки даются государствами, как они интерпретируются в каждом из таких вот учебных заведений со своей спецификой. Есть особенности, но в целом процесс, наверное, как мне кажется, задается все-таки самой нашей русской словесностью. Вот я в этом смысле так в нее верю, в наше русское слово художественное, в наших писателей, что тот духовный потенциал, который заложен в литературе нашей, в их творчестве, наших писателей, русских и поэтов, что он такую силу имеет преодолевать даже, может быть, какие-то повседневные, сиюминутные сложности, возникающие
в жизни, в быту. Юлия, я бы так сказала, что наше поколение, вот очко уже за 40, мы все имеем, можно сказать, дворянское воспитание. Ведь мы же воспитывались на классике, на Толстове, на произведениях Пушкина. А они же все были дворяне, и причем не просто дворяне, а высокообразованные. У Александра Сергеевича была огромная библиотека, и он ее прочитал в детстве. Отсюда и богатейший словарный запас с юности. Лицейское образование. И вот это наш потенциал огромный нашего поколения. Конечно, сейчас, к сожалению, дети читают меньше. Как у вас дело в гимназии обстоит?
С этим тоже у нас беда. Наблюдается она повсюду. Это не зависит, к сожалению, даже от нашего профиля. Допустим, православная гимназия, да, где я сейчас работаю. Скорее даже, может быть, здесь больше способствует, например, вот отсутствие соблазнов и каких-то отвлекающих таких вот моментов, которые есть в городской среде, я скорее наблюдала интерес к чтению в деревне. Хотя это была обычная тоже общеобразовательная деревенская школа, куда приезжали дети и из других еще деревень. Так сейчас вот у нас уже, к сожалению, складывается система такая, что упраздняются школы, и дети ездят из соседних сел, добираются. Вот в деревне интерес к книге еще довольно высок, слава Богу. Вот это очень радовало, за этим я наблюдала. А вот что православная гимназия подмосковная, допустим, да, что Екатеринбургская школа, и даже профильные классы, да, даже гуманитарные или, скажем, лицейские какие-то такие направленности, да, специфика, даже если школа предполагает, что ребенок будет более заинтересован, более углублен в поиск какой-то. К сожалению, даже тогда выбор, если даже ребенок читает сегодня, чаще всего выбор оставляет желать лучшего. Но это, конечно, проблема-то не столько даже семьи, может быть.
Сколько проблема всей страны.
Да, потому что то чтиво порой, которое предлагается сегодня, ну, ребенок, даже если он хочет читать, даже если у него развит вкус к чтению, ему сложно сориентироваться на какие-то эстетически значимые или, напротив, безобразные, скажем так, вещи. И вот школа, конечно, призвана к тому, чтобы и этот вкус в том числе формировать. Высокохудожественный вкус, вот, руководящий чтением. Но сейчас, к сожалению, вот действительно видят задачу скорее учителя и родителей хотя бы в том, чтобы просто заставить ребенка читать, просто привлечь его к чтению, и порой за кадром остается, какую литературу в руки он берет.
Ведь действительно очень важно, какую литературу в руки он берет. Я могу рассказать небольшой в качестве примера случай из нашей собственной жизни, когда мы с Алиной и моей дочкой собирались на вручение литературной премии на минуточку самим Усачевым и там известные писатели России. И нас пригласили в Глаголицу и сказали, ну вот приедет переводчица из Америки, Аля Бенджамин приедет, автор книги «Доклад о медузах». Современная детская литература. Угу. И чтобы вы могли быть компетентны и участвовать в дискуссии, угу, в диалоге, вам нужно ее прочитать. Даже не прочитать, а прослушать на аудиоверсию. Нам эти аудиоверсии скинули. Суть-то книги в чем? Сама книга, с одной стороны, про девочку, которая поссорилась с подругой, и подруга внезапно погибла, утонула. Девочка пытается доказать, что ее все-таки медуза укусила. Она вот от медузы описываются страдания подростка, да, это все понятно. Мы все эти переживали, и ссоры с подругами, и какие-то там трагедии. Но за кадром идет мама с папой, которая в разводе, и они счастливы. Мама с папой в разводе, они так счастливы, они так правильно развелись. И еще есть брат, который собирается жить с молодым человеком, и мама собирает ему сковородки, потому что они же не должны сидеть голодные. Она так одобряет это все. И вот эта тенденция американской литературы. Я задалась вопросом, естественно, но не доехала Аля Бенджамин. И это произведение сняли, мы обсуждали наше прекрасное произведение русских писателей. В общем-то, все как-то Господь управил, и все было хорошо. Но я бы задала вопрос, что вот как это вообще у вас? Но в Америке-то это считается нормально. Там вот именно, скажем так, пропаганда ценностей определенных уже в детской литературе. Вот в нашей литературе тоже был такой прецедент, даже у нас при храме, когда подарили книгу кому-то из прихожан «Лето в пионерском галстуке». Угу. А когда копнули поглубже, что книжка-то 18+, мало того, что... Но при этом там же еще вот описывается любовь мальчика и мальчика. А детям-то, интересно почитать, как же это, вот любовь мальчика-то и мальчика. И получается, что дети читают не совсем то, что надо. Мы с Алиной это прослушали, этот доклад о медузах. Конечно, она, как человек верующий, понимает, что идет некое развращение общества. Но эти ценности закладывались с детства. Сколько нужно было почитать полезных книг. Да. Там Библии, ту же Юлию Вознесенскую. Они прекрасно знают ее творчество, обожают. А вот как быть обычным родителям, которые даже понять не могут, что ж там такого Аля Бенджамин понаписал? Это я еще остальные книги не говорю. Я думаю, в остальных, наверное, все похлеще, которые там буквально примитивный слог, и еще и сюжеты учат не тому, чему нужно. Вот как быть-то нам родителям? Как понимать, разбираться, что читают наши дети? И хотя бы направлять их, чтобы они читали не только плохое, потому что я думаю, скорее всего, будут подсчитывать потихонечку по секрету от нас где-нибудь, где-то в кулуарах.
Пусть они почитывают секретно, потихонечку, тайком, пусть они понимают, что они делают что-то непозволительное. Это в любом случае будет какой-то оградой в их сознании. Даже если будет проникать вот этот яд бездуховности.
Как приучить к хорошему, чтобы хотя бы было с чем сравнить, потому что если нет эталона, вот у Алины было ей проще, у нее был эталон. Вот творчество классиков, творчество Вознесенское, и она понимает, что что-то, что-то как-то не то. Она это понимает. Но а когда нет эталона, как быть? Как этот эталон-то заложить? Вот правильно.
Ну, эталон-то ведь есть, эталон есть. То есть эти произведения, они же, к счастью, они не запрещены,
есть,
они доступны.
Они есть. Но как привлечь внимание детей к этим произведениям, чтобы они захотели взять в руки? Я не знаю, возьмут ли они в руки Тургенева? Вряд ли. Если только, конечно, по школьной программе и сильно нужно, но прекрасный писатель Крапивин, Кир Булычев, вот произведение. Вот такого хотя бы плана, чтобы дети читали, ведь добрейшее же произведение.
Да, это как раз детская литература, подростковая. К сожалению, не все современные педагоги, даже православные, насколько вот мне известно, мне приходилось общаться с различными коллегами из этой сферы, коллегами с различными взглядами вот на литературу советского периода. То есть кто-то считает ее безнадежно устаревшей, и, дескать, вот современные дети не возьмут, не заставишь их читать. Я с этим, ну, я считаю это мнение спорным, поскольку это смотря как действительно развиты у ребенка интересы и вкусы, что он видит, допустим, в лице родителей, какой пример, в том числе и пример в чтении. Как привить... Ну, безусловно, это такая уже, наверное, оскомину набившая прописная истина. Это прежде всего пример родителей. Что то есть, если ребенок видит, что родитель сидит и в экранчике телефона либо ноутбука постоянно наблюдает родителей, то, само собой, это, даже если это осуждается в семье на словах, это будет все равно закладываться как норма просто вот на подсознательном даже уровне. Если же есть, допустим, такая традиция семейного чтения, да, допустим, по вечерам. Пусть она продолжается, пусть это будут не только какие-то потешки, там, сказки на ночь, дай бог, если хотя бы на этом уровне, да, они есть там, когда ребенок еще в дошкольном возрасте находится, пусть это будет добрым продолжением, имеет доброе продолжение уже, пусть взрослеет эта традиция вместе с ребенком в семье. Ведь это вообще традиция тоже, кстати говоря, царственного происхождения или, по крайней мере, царственного такого вот... примеры, что ли, мы знаем, что вот как раз в царской семье Николая II, ну, я думаю, что и не только о нем можно говорить, но и о предыдущих поколениях, но мы знаем, что вот как раз царевны читали вслух друг другу вечером, да, сам император Николай II, он приходил, читал детям. И если родители сами будут понимать, что они такую достойную какую-то вот перенимают или продолжают традицию, может быть, это как-то даже будет мотивировать больше.
Мне кажется, это может быть один даже из способов, потому что если уже сформирована привычка, я эту привычку с детьми формировала, ну, конечно, не с младенчества, но уже с возраста 3 лет, что мы всегда, пусть не каждый вечер, но хотя бы через вечер мы читали, начиная со сказок, потом более сложные какие-то произведения, уже не классику, но вот около. Я не могу сказать, что Вознесенская – это не классика, но произведения добрые, интересные, и мы обсуждали, кто прав, там, кто виноват, какая их точка зрения. И в итоге-то, может быть, благодаря этому то дети еще хоть как-то еще читают. Потому что сказать, что они это делают с радостью, нет, я не могу. Школьная программа как-то вот с уговорами, потому что просто надо, куда деваться.
Что еще можно тут порекомендовать? Можно такую... Хорошо бы, чтобы литература входила в жизнь человека как праздник. И вот можно предложить где-то, если это в какой-то семье сочтут родители уместным, возможным, какие-то детские праздники или общие семейные праздники. Это может быть Новый год, это может быть день рождения мамы, это может быть какой-то, может быть, церковный праздник, если, дай бог, воцерковлена семья. Допустим, вот Преображение, да, какие-то... учить стихи, какие-то конкурсы семейные устраивать, такой декламационный. Да,
подготовить вместе с детьми, показать родственникам, да, например.
Да, каким-то. Пусть это будет какое-то тематическое, такое тематическое включение, литературное, поэтическое, может быть, да, концертного плана в семейной встрече, в семейных каких-то посиделках. Вот. То есть не только там чай, да, там песни, может быть, дай бог, как это раньше вот было в наших традициях, и, или там сегодня там это бывает, там караоке, там танцы, ну, не знаю, да, какие там игры.
Тоже вариант
игры,
караоке,
да.
А вот, а почему
да,
бы и нет?
Да, я просто к тому, что вот, чтобы и вот это, такую еще подключить, такой вот фактор, это будет запоминаться детям как что-то такое характерное для праздника, сопутствующее чему-то такому особенному, какому-то вот торжеству. Вот, то есть тогда литература не только будет запоминаться на каком-то негативе, как сегодня, к сожалению, бывает, да, когда мы их заставляем читать.
Ну, а также было бы неплохо, когда родители сами прекрасно знают произведения, можно же детям пересказать, но так пересказать, чтобы заинтересовать.
Да, чтобы не все изложить, как говорится, спойлерить, да, сегодня есть такое слово, а как раз-таки оставить интригу, чтобы ребенок захотел взять в руки книгу
и прочитать,
найти да, какие-то ответы на вопросы, на которые ему... еще не дали ответ родители, пересказывая, да, какие-то моменты.
И также очень, мне кажется, полезно ходить с детьми по музеям. Один из моих любимых музеев в нашем городе – это литературная жизнь Урала XIX века. И вот прекрасные экскурсии проводит музей. Причем что они делают? Они рассказывают о писателях то, что никогда в жизни не расскажут в школе. Есть, опять же, такая тенденция, что в школе рассказывают о писателе, и кажется, что, наверное, это нам сейчас жития святых рассказали. Вот Тургенев, он такой замечательный, добрый души человек, но он абсолютно не добрый души человек был. Были свои особенности характера и личности. Тот же Достоевский, Почему такие длинные романы? Потому что писатель в свое время любил играть в карты, много проигрывал, и нужно было как-то выплачивать карточные долги. И вот это все рассказывают в музеях подноготные писатели, можно сказать, какие-то даже небольшие сплетни о них. И это становится настолько интересно, что почему бы и нет? Вот сразу желание возникает прочитать произведение.
Не знаю. Здесь могу, может быть, или поспорить, или, по крайней мере, не могу полностью согласиться с таким подходом. Напротив, все-таки мне хотелось бы, как учителю словесности, да, как учителю литературы, как раз-таки нести детям светлое что-то, да, и говорить с ними о поиске писателя, насколько он был искренним, этот поиск, поиск истины о человеке. Вот тот же Достоевский, он еще в 18 лет поставил задачу в письме к брату Михаилу, когда он начал заниматься литературой и вот делился с братом этими своими прожектами, задумками. Он так обосновал свое... свою эту жажду творчества, желание начать писать, да, стать писателем. Я хочу найти в человеке человека, человека с большой буквы. И вот если ребенок запомнит, а он запомнит, к сожалению, вот из каких-то различных сведений, да, он запомнит именно какие-то такие яркие, ну, может быть, такие рекламные, да, вот там, что он в карты играл, и будет на этой операции, взрослым будет говорить, да что же это, особенно если он станет православным, так, да, воцерковится, захочет создавать там тоже уже в дальнейшем там свою семью и своих детей уже воспитывать на литературе, в том числе, дай бог, если он этого захочет всего, и, может быть, он потом Достоевского не захочет даже в руки взять.
Почему?
Ну, мало ли, да. Я, конечно, утрирую, я просто утрирую, но чтобы вот показать, что не этим мы должны детей брать.
Мне кажется, картинка должна быть целостная, что вот да, именно. Достоевский, вот он именно. Был замечательным, добрейшей души человеком, у него глубокие произведения, но были вот такие особенности. Мы все люди. А когда возникает какая-то однобокая картинка, либо только плюс, либо только минус, то некое недоверие со стороны ребенка и отторжение. Я об этом, о целостности.
Вот что, я думаю, что вообще биографию писателей в школе надо очень аккуратно брать. Ну и не только в школе, а в музее, наверное, и в целом, да, когда говорим с ребенком об этом, тоже довольно так, только постольку, поскольку она имеет отношение к творчеству. Что он играл, допустим, в карты Достоевский, да, если мы говорим о нем, мало характеризует его как писателя. А вот что он, например, был драматургом сначала, да, или вот что вот он такую задачу поставил перед собой, хочу найти в человеке человека, и Господь ему дал удивительную возможность действительно искать человека. И он делал это совершенно непредвиденным путем, который никому бы из нас в голову не пришел, как Господь устроил его путь, чтобы он действительно эту задачу выполнил. И я говорю сейчас вот о чем. Достоевский, будучи молодым человеком, да, вот я сказала уже, да, он писал сначала, пытался какими-то драматургическими опытами заниматься, это было неудачным путем в литературе, его это раздражало, расстраивало, но кончилось... Тот певец, скажем так, да, если мы не будем брать пока повести, не буду говорить о них замечательные, когда Белинский воскликнул, что новый Гоголь явился, вот, это вот «Белые ночи», да, это «Неточка Незваного». Из,
это
«Бедные люди».
Это же ранние Достоевские.
Да, да, ранее. Да, это вот небольшие произведения. Но вот это драматургическое начало потом, позже, удивительным образом... особенным, откликаются в его романах и делают их как раз такими остросюжетными, такими насыщенными, такими захватывающими читателя. Но этого мало, это только форма, это только мастерство искусства, да, которому можно научиться, которое можно, ну, можно коммерчески писать так, умело, да, умеючи, но не затрагивать какие-то глубинные струны человеческой души. А ведь, чтобы найти человека в человеке, ему пришлось прийти через что? Он попадает в кружок Петрашевцев, он, понимаете, просто студенты поговорили на какой-то вечеринке, ну, побеседовали вечером, и какое-то острое словцо, может быть, прозвучало. Ну, ляпнул, да, кто как думает, с друзьями поделился. Несколько человек, обычная дружеская такая вот, посиделки такие дружеские. Ну, может быть, даже там не без спиртного, да, молодежь, там 20 копейками лет. И кто-то это куда-то сообщил, их хватают и в конце концов приговаривают к смертной казни, которую они ждут в казематах-одиночках. Когда их оттуда вывели, кто-то сошел с ума, кто-то посидел за это время из этих вот молодых людей. И шестеро если не ошибаюсь, приговорены к смертной казни. И вот их везут к лобному месту, понятно, да, то есть вот к расстрелу, к месту расстрела. И эти минуты потом войдут во многие произведения Фёдора Михайловича, отразятся вот эти переживания такого предсмертного, ожидания смерти, да, вот в самом начале, казалось бы, жизненного пути. И это будет искренним пережитым, этому можно верить. Вот Толстому я не верю, например. Я о Толстом всегда говорю с осторожностью с детьми и не анализирую глубоко его произведения, ну, так стараюсь, да, не влазить, потому что у меня, как у читателя, нет доверия, я не могу с детьми поделиться глубиной переживаний, читая произведения Льва Николаевича Толстого. Объясню, почему.
Почему?
Вот есть пара моментов, которые меня смущают до сих пор, хотя мне... В свое время Тамара Альбертовна Долинина, наша, потому что преподаватель, метод объединения нашей, она поднимает вот, педагогов, обучает, вот, помогла преодолеть, может быть, такое вот отношение отстраненное к творчеству Толстого. Но тем не менее, все-таки у меня остались к нему, ну, коротко сказать так, претензии, да, вот, как к писателю. Потому что если человек ратует за свободу негров в Африке, это происходило публично, а потом вызывает к своим крестьянам жандармов, чтобы их перепороли, когда они выступают. Я не верю этому человеку.
Неоднозначно. Меня больше смущало, конечно, его отношение к собственной супруге и детям.
Вот, вот если
немножко
человек,
непонятно,
да,
как-то
если человек
сложно все было.
В произведениях ставит проблему всепрощения и выдвигает ее как идеал, а сам не может простить близких людей, да, ближайшего человека, который от руки, вот я говорю сейчас о Софье Андреевне, переписывает его эти четыре...
Раз.
Да, его эти четыре тома, это же это только они в печатном виде четыре тома представляют собой, а это от руки несколько раз переписывает, то я не верю этому человеку. Я не верю человеку, который не умеет, если он пишет на русском языке, закончить фразу, закончить предложение. 3-4 страницы порой точка не появляется. Там уже давным-давно забываешь, откуда. То есть я не верю такому человеку, он не владеет русским языком, на мой взгляд. Кто-то это видит в этом какое-то особое мастерство искусства, а вот я вижу в этом неумение выражаться, как тот же Тургенев, как тот же Пушкин, кратко, ясно, ёмко.
Действительно, у Пушкина произведение, проза, четко, лаконично, все по делу, ничего лишнего.
Но в то же время эстетично, высоко поэтично. И каждое слово на месте. Вот если мы начнем читать, допустим, Дубровского, вот мы с детьми стараемся вглядываться в слова, в образы. Там все не случайно. Вот у Пушкина все не случайно. Ну ладно, о Дубровском не буду сейчас, там, может быть, пространное объяснение, у нас, может быть, нет сейчас столько времени. Я вот об одном слове скажу: «Капитанская дочка», одно из моих любимейших произведений в русской литературе. Оно начинается с какого слова?
Вот я не вспомню сейчас, давно читала.
Отец мой, Андрей Петрович Гринёв. Со слова «отец» начинается. В названии «дочка», да, «капитана», «капитанская дочка». И здесь, то есть вот эти родственные ключики, да, вот эти ценность семьи, ценность воспитания в семье, ценность примера отцовского, ценность продолжения... чести родовой несения, да, продолжение традиций рода, его вот этого достойного имени, вот она сразу задается одним словом, у Пушкина все на месте всегда. И это только вот маленький-маленький такой ключик, а их там множество, их там россыпи в его творчестве. У Толстого нет этих россыпей. У него тоже есть иногда интересные такие вот зернышки жемчужные, но эти зернышки приходится, на мой взгляд, когда я с творчеством Толстого вот работаю, да, ну я лично, когда просто сама, когда я читаю Толстого, я не очень люблю его читать, потому что там этих зернышек очень мало, и приходится продираться сквозь какой-то терновник, вот в моем восприятии. А для меня это очень важно еще и вот именно с духовной точки зрения, то есть форма вообще, на мой взгляд, всегда соответствует содержанию, и вот та форма неудобоваримая, какую я нахожу в творчестве Льва Николаевича, да простят меня слушатели, кто с почетом относится.
Кто-то, да, может действительно не согласиться, да, да. Но опять же, очень хорошо, что есть разные мнения. И, как мне кажется, нам, родителям, надо самим очень много читать, чтобы где-то поспорить с детьми, не согласиться, может быть, даже не согласиться с учителем. Ребенок скажет, а учительница сказала вот так. А мы можем сказать, ну, а мы-то думаем вот так. даже про Толстого, кто-то поспорит, кто-то скажет, нет-нет-нет, там вот совсем все по-другому. И, в общем-то, самый главный вывод, что мы сами должны читать, иначе нам не приучить детей к литературе.
Безусловно, важность различия мнений, она нужна, дети как раз падки на критичное отношение, они любят, когда с ними вот немножко так обыгрываешь какие-то противоречия, да, противоречивые взгляды, они как раз вот здесь готовы рассуждать, готовы уже подключаться и, может быть, даже читать, чтобы поспорить. У меня, кстати, в этом году как раз вот в нашей гимназии с детьми был именно такое, можно даже так сказать, было пари, чтобы мы прочитали произведения, которые мы отказывались читать, то есть я, например, Гарри Поттера, потому что я читала его мало и в то же время критиковала, и они в итоге настояли на том, чтобы я углубилась в чтение, может быть, я увижу что-то другое, к сожалению, ничего другого я не увидела, но зато я уже могла обоснованнее, скажем так, критиковать, а я их, в свою очередь, тоже просила прочитать по школьной программе произведения, чтобы они, в свою очередь, опять же, критиковали обоснованно, но вот здесь очень важно, чтобы эта критика была действительно имела опору, была аргументирована, потому что вот болезненная для меня, например, точка – это преподавание Горького в школе. Очень часто я ведь еще занимаюсь репетиторством, ко мне приходят дети от других учителей, да, когда вот я с ними занимаюсь индивидуально, или даже мои дети, к сожалению, как ни странно, транслируют совершенно какие-то непонятные вещи, которым я не просто не учила, а в открытую настаивала, чтобы этого не происходило, чтобы пыталась корректировать видение творчества Максима Горького. Я, например, говорю о пьесе «На дне», об образе Луки. Вот вроде бы говоришь с ними, анализируешь, рассматриваешь текст, и потом порой, особенно это вот происходило в школе общеобразовательной, где много детей, большая параллель, получаешь что-то из посредственных сочинений, я имею в виду, да, вот выложенных в общем в открытом доступе, то есть просто списанный материал, и, как правило, Луку представляют лжецом. И я не нахожу в тексте лжецом, отрицательным персонажем, бездействующим человеком, пассивным.
Но там же своя философия абсолютная.
Безусловно.
Там за ней есть некая глубина, и это надо понимать.
И вот тут вот как раз пригодятся моменты из биографии писателя, вот о чем мы говорили. Потому что надо помнить, что это произведение написано в начале 20 века, но за много лет до революции. То есть это еще дореволюционное произведение, это еще допропагандистское, скажем так, доконъюнктурное, скажем так, произведение. И когда уже потом Горькому приходит после революции ездить, и пьяный, и матросне, там что-то рассказывать, объяснять там этим солдатам в запале, да, там уже там с этими наганами или там винтовками бегающим, что-то этим людям говорить. Конечно, он не может уже после 17-го года говорить о том, что Лука – это идеал, там, допустим, да, или это персонаж там с какими-то положительными чертами. Поэтому понятно, что он говорит то, что возможно говорить тогда. Но когда мы на это опираемся, ссылаемся, мы должны помнить эти вещи. А ведь Лука воплощает в себе многие черты бабушки Горького, которую он очень любил, и которая, она же, да, вот с этими же чертами представлена у него в трилогии, вот в первой части детства, как один из лучших людей, ну, почти идеал человека. Почему почти? Ну, там, мы знаем, попивала, надо, это живой персонаж, это живой человек. Но, тем не менее, она наделена многими чертами вообще святого человека, юродивого, блаженного. И, безусловно, это однозначно положительные черты в ней. А когда Лука говорит прибаутками, которых бабушка знала множество, когда он пытается помочь и не нажимает на больные мозоли другим, когда он проявляет какую-то терпимость, утешение дает кому-то, чем же он плох? Потом Лука, да, там Горький уже начал объяснять, что, дескать, это от лукавого, но в 1904 году, там, в 1900, даже еще 14 году, пусть, например, да, было, я имею в виду, когда вот создано произведение, да, и первые годы его существования, было для всех очевидной была ассоциация этого имени с именем Евангелиста Луки. Лука светлый, Лука это слово светлый, а как раз-таки Сатин, его антагонист в произведении. Если мы вспомним Булгакова, Яршалаим, да, Иешуа, Ганоцри, то есть вот эти транскрипции, они были модны тогда. Не случайно вот Булгаков в своих произведениях использует их, потому что тогда было модно. И это маленький тоже такой сигнал или даже символ неправославного подхода, неправославного мировоззрения, лежащего в основе, вот, допустим, произведения «Мастер и Маргарита».
И вот меня это произведение в школе, даже будучи ученицей, я не помню, 8 класса, в 8-м уже, да, вроде бы мы проходили, меня смущало. И я помню, мы же спорили даже с учителем. Я говорю, вот смотрите, я человек верующий, из верующей семьи, мне не нравится «Мастер и Маргарита». Говорит, почему? Я говорю, потому что, смотрите, вот Иешуа, это же подразумевается как бы Иисус, и над ним просто издеваются. Он представлен фактически дурачком, и при этом сатана представлен настолько классным парнем, что вот мне, допустим, как бы, если бы я была неверующим, мне бы захотелось пойти, конечно же, за сатаной. Он такой честный, порядочный, умный, везде там все расставил, плохих наказал, там хорошим помог, но по факту вот это перевертыш.
То есть он более всемогущий.
Конечно, в конце они покидают земной шарик вместе со святой сатаны, улетая, я так понимаю, в ад.
Но, а что там с Иешуа, да, в итоге?
А что с Иешуа, что с мастером? Мне вообще казалось, что мастер-то это по факту просто медиум у вот этого Воланда. Но не нравилось мне это произведение, меня, конечно, не поняли, сказали, ну, понятно, ты же в церковь ходишь, что же с тебя взять? Ты человек недалекий.
Надо сказать, что очевидны в этом произведении три мира. Вот это троемирие, и это странные миры. Мы же мыслим, ну, вообще, как архетипично, да, даже вот представление, я бы так сказала, у людей образованных, начитанных, да и даже у обычных людей, у простых людей, о трех мирах, как о мире, низшем мире, человеческом, и мире небесном, высоком, да, куда мы должны стремиться, на который мы ориентируемся, где есть какие-то образцы, какие-то идеалы, святые, в конце концов, да, вечность, бессмертие, и какие-то вот такие вещи сопряжены, ведущие для нас, да, в ценностном смысле. А в «Мастере и Маргарите» мы наблюдаем интересные три мира. Это мир человеческий. Вот Москва, например, да, там 30-х годов, обычный мир. Это мир Воланда, и мир еще более страшный, мир бесчеловечный, мир вообще какого-то действительно ада по сравнению даже с Воландом и его свитой, который хотя бы справедливость хотя бы оставляет на месте. Это мир, в котором исчезают люди внезапно вот из квартир, подъезжают воронки черные ночью, да, и вообще творится страшное и непонятное с людьми. То есть, ну, так сегодня мы скажем, это мир КГБ и репрессий, да, вот там того периода. Так что, а вот мира небесного там нет. Иешуа это просто добрый человек. То есть там нет мира божественного. И это очень опасно, это соблазн. И не случайно, опять же, ниточки биографические, да, как писалось это, как задавалось это произведение, под какими, под действием каких веществ, скажем так, да, то есть и к чему это...
Это вы сейчас говорите про зависимость нервно-наркотического Булгакова, об этом,
ну,
или
в том числе, да, 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 это нездоровый семейный образ жизни, скажем так, да, ну, нездоровый с точки зрения православной, вот, это в целом вот эти, да, проблемы, и это, соответственно, соприкосновение с такими духовными сущностями, с такими опасными, действительно реальными, я имею в виду уже в нашей духовной реальности, да, какими-то вещами, и не только вещами, но и, ну, духами, скажем так, да, злобы поднебесной, которая вот есть у нас в аскетике, в нашей православной, есть такое слово «прирожение», да, вот это, помилуй Бог, может прирожаться, то есть человек, если что, он читает, да, он проникается этими мирами, он входит в этот мир, он соприкасается с этими духовными началами, если они нездоровы, если они опасны, если они ведут к соблазну и к прелести, это не может благотворно влиять на душу. Даже это независимо от того, насколько эффектно, эстетически, там, да, художественно оформлено произведение. Да, мастерство может быть, но если оно служит не доброму чему-то, то оно просто искусительно, оно опасно. Но я хочу вернуться вот к Горькому, да, почему я об этом заговорила. Вот Сатин – это продолжение тех же традиций, это те же транскрипции, которые вот как раз-таки, например, берет Булгаков в своем тексте «Мастере и Маргарите». То есть Сатин вообще-то это просто транскрипция сатана, вот нашей привычной.
Похоже, действительно, очень похоже.
А Лука светлый, понимаете? То есть это вот такой, правильно вы говорите, здесь тоже перевертыш. И когда Сатин, соответственно, он и говорит, что человек это звучит гордо, потому что мы же знаем, ну, что стоит за...
А гордость предшествует падению,
да.
Все
да.
Понятно.
Но если мы посмотрим на дела, вот Луку часто упрекают, он, дескать, ничем не помог, ничего там не сделал, он и не должен ни за кого делать. Он как раз, как выражаются святые отцы, Господь не насилует волю человеческую. Он не наш самый высочайший дар свободы он у нас не отнимает, он не садит нас в золотую клетку, как он видит, было бы для нас идеально жить вечно и хвалить Бога, да, он может нас этому заставить, принудить к этому, но Господь так не будет делать, он не будет так поступать с нами, он из любви к нам, и мы так понимаем любовь, да, ну вот Лука, он так и делает, он лишь предлагает, какие есть возможности, какие есть шансы, он открывает человеку глаза, и он никого не обманывал. Анну он утешает, он говорит не о загробной жизни, а о загробной участи, о возможности вечности. Если там это вообще можно сопоставить с тем, что говорил Сократ своим ученикам, когда его приговорили к смертной казни, и он вынужден был выпить цикуту, яд цикуты. Ученики упрашивали его, валялись у него в ногах, чтобы все было устроено для того, чтобы он мог бежать, чтобы...
Но тогда это было бы соблазном многим людям.
Чтобы он, да, вот покинул тюрьму, сами афиняне, раскаявшись в том, что произошло, когда он был осужден, подстроили все так, чтобы Сократ мог вот избежать этого такого трагического конца. Но Сократ ученикам ответил: что вы, если я учил чтить закон, а меня приговорил к смерти закон, значит, закон, либо закон плохий, тогда его нужно изменить, но я-то сейчас его должен исполнить. Ну, вот в таком духе, конечно, так я кратко перескажу. Но Сократ говорил ученикам, когда его уговаривали бежать, да, еще пока вот он мог это сделать, утешал их тем, что тут только два варианта: или ничего нет за этой чертой, и тогда мы уже, по крайней мере, я перестану страдать, говорил Сократ. Мы можем применить это и к Анне, да, и тогда она хотя бы перестанет страдать, она будет, ну, нет ничего, и страдания нет. Либо есть, и тогда надо быть к этому готовым. Мы же не знаем, есть или нет, тогда лучше на всякий случай подготовиться и перейти туда достойно и надеяться на то, что эти страдания будут...
Во благо.
Будут, да, как-то там вот, найдут какой-то перевес, да,
благодаря нашим земным страданиям мы сможем обрести счастье и блаженство в вечности.
Да, какие-то дары, да, какую-то награду. Вот, что он говорил актеру о какой-то лечебнице, говорят, дескать, он обманывал. Да нет, он не обманывал. Посмотрите на наш город Екатеринбург. У нас еще в 19 веке, до создания произведения, за там, полвека, по крайней мере, как минимум, уже существовало общество трезвения, где действительно помогали таким страждущим этой зависимостью. И актер, да дело-то даже не в этом, даже если бы не было такой лечебницы, одни только эти слова уже помогли актеру, он уже перестал пить, он ведь уже перестал это делать, он начал собирать деньги, чтобы туда идти, то есть он уже силу воли проявил, он уже сумел это сделать. И кто его сбил с этой дороги? Тот самый Сатин, которого все восхваляют. Кто в итоге отвечает за его смерть такую страшную?
Спасибо вам огромное, Юлия. Беседа прекрасная, интересная. Я думаю, что нам с вами обязательно нужно будет еще записать программу. И
согласна.
Интересно с вами разговаривать о литературе. Но что я взяла для себя, самый главный какой вывод сегодня делаю из нашей беседы: нам, родителям, надо держать руку на пульсе, следить и за современной литературой, то, о чем читают наши дети сейчас. Мало того, что там может быть слог неграмотный, так еще и содержание неполезное.
Беда в том, все-таки хочу добавить, вот по поводу как раз современной литературы. У меня возникали прения с нашими писателями, вот на встречах с писателями мы приезжали, с детьми я возила наших школьников, ну, допустим, в Екатеринбурге. Не буду называть сейчас имена, ну, там
не
по
нужно.
Ряду причин, да. К сожалению, современные писатели часто покупают внимание детей, вот детскую аудиторию, тем, что, скажем, что сегодня модно, да, что сегодня вот транслируется в целом псевдокультурой современной, и это очень часто связано с оккультными вещами, вот как ни жаль. Это всякие чертики, это всякие ведьмочки, и все это в таком приторно-ласковом виде, что, дескать, это все так безобидно, все так прекрасно.
У них есть определенная задача, конкретная,
да.
Задача.
Ну, у них задача, осознанно, скорее всего, коммерческая.
Они ее неосознанно выполняют, да, скорее всего, бессознательно, но мы же понимаем, кто и что за всем этим стоит. И поэтому мы, родители, держим руку на пульсе, сами читаем много и разговариваем на эти темы с нашими детьми. А еще лучше — традиция вечернего чтения вместе с детьми.
Я думаю, нужно хотя бы кратко молиться, прежде чем вот сговорить с ребенком о чтении, помолиться о ребенке, помолиться о вразумлении учителю, да, или родителю, кто будет об этом говорить, и с Божьей помощью и так действовать.
Молитва – это особая тема. То, что мы и за детей молимся, и с детьми молимся.
Просто здесь в литературе духовный мир – это мир слова, и это очень значимо, особенно значимо. Поэтому вот тут нужно очень осторожно, хотя бы с краткой молитвой к этому подходить.
Дорогие друзья, мы сегодня поговорили о многом, но не обо всем, и к теме о литературе мы обязательно вернемся и продолжим беседу с Юлией. Ну а сейчас мы будем прощаться. Программу провела для вас Ольга Мануйлова, а в гостях у цикла была Юлия Соловьева, учитель словесности, преподаватель православной Иоанна Богословской гимназии. Всем до свидания, до новых встреч!